Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени суток, дорогие наши радиослушатели, а также все зрители, кто нас видит через соцсети, видит нас в Фейсбуке, видит нас на канале в Ютубе. Это Радио М, программа «Реформация». Я ведущий программы «Реформация» Царюк Виталий. И сегодня у нас гость, наш друг Виталий Павлович Казаченко, пастор реформаторской церкви города Одессы. Церковь называется «Прославление». Прекрасное название. Сегодня мы поговорим о духовном гражданстве. Вот у нас у каждого человека на земле есть гражданство. И оно получается у нас от рождения. Каждый человек его получает при рождении. Сначала свидетельство о рождении, потом паспорт, который подтверждает принадлежность вашу к тому или иному государству и законам того или иного государства. А мы сегодня будем говорить о другом гражданстве, о духовном гражданстве, о небесном гражданстве. И Виталий Павлович вот об этом сегодня будет, так сказать, отдуваться за Сергея Радидяна, которого мы хотели пригласить сегодня на эфир, но он заболел, к сожалению, не сможет быть
с нами. Он не заболел, вот...
Не глобально.
Не глобально, тем
плохо
более...
Плохо себя чувствует.
Да, да.
Да, ну мы ему передаем привет, вот, ждем его все-таки в студии у нас, в нашей студии одесской, когда он еще раз приедет из Молдовы к нам. Да. Вот, всем, кто в Молдове живет, тоже передаем привет. Также всем, кто где бы ни находился, в каком бы городе или в какой стране вы ни находитесь, нам как бы не важно, нам важно, чтобы вы были с нами до конца этого эфира и реагировали на то, о чем мы сегодня будем говорить. Вы это можете делать лайками, вот прямо сейчас нажав на сердечко, на кнопочку, или комментариями. Мы сегодня вот хотели бы затронуть эту тему вот в каком курсе, в каком ракурсе. Все хотят получить какого-то вот хорошего гражданства. Да? Некоторые меняют свое гражданство на гражданство других стран, более развитых, и стараются получить несколько гражданств. Вот состоятельные люди, особенно вот олигархи в нашей стране, они все по два, по три, по четыре гражданства имеют. И мне кажется, что это, ну, может быть и неплохо, но важнее получить гражданство Царства Небесного. И важнее получить гражданство нетленное, которое в вечности не имеет пределов и не имеет конца. И я вот сегодня буду задавать на эти темы вот, на вот вопросы, которые, наверное, будет тяжело Виталию Павловичу ответить. Вот, но я думаю, что он справится. И у меня, Виталий Павлович, первый вопрос. Как получить гражданство небесное, Царство Небесного? Вот что нужно делать? Как этот процесс вот запустить?
Приветствую всех, кто нас слышит, видит. Виталий, спасибо еще раз за приглашение. Как получить гражданство неба или Царство Божьего? Интересный такой вопрос. В действительности одно, два, три, десять гражданств, может быть, это и неплохо, но это правда. Вы подметили, Виталий, что гражданство Царства Божьего, Царства Небесного – это самое-самое глобальное. Для каждого человека, кто считает себя христианином, в принципе, наверное, вопрос уже решен. Если человек отождествляет себя с христианством, то он должен понимать эту истину, что наше жительство на небесах. Так говорит под вдохновением Божьим апостол Павел в послании к филиппийцам, это Библия, Новый Завет, 3 глава, 20 стих. «Наше жительство на небесах, откуда и ждем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа». Но чтобы быть еще более утвержденным и убежденным в том, что у тебя есть гражданство Царства Божьего, Царства Небесного, которое, в общем-то, самое лучшее, наверное, гражданство, не наверное, так и есть, это нужно проверить свое сердце. Каждый человек, который отождествляет себя с христианством, должен проверить свое сердце, действительно ли я в своем сердце верую, что Иисус Христос Господь и Спаситель моей жизни. Действительно ли я верую, что Он умер на Голгофском кресте, забрав мои грехи, и воскрес на третий день для моего оправдания? Вот если я в это все верую и не стесняюсь это сказать, то де юре я являюсь гражданином Царства Небесного. Так говорит Божье Слово, опять же.
Но вот молодежи, наверное, тяжело вот эти слова не только произносить, но даже слушать. И, наверное, кто-то сейчас слышит нас на радио в разных регионах или смотрит. И вот оно как-то так некомфортно. Но сказать, произнести это, провозгласить еще сложнее. Но важно же не просто произносить какие-то заученные фразы и слова или определения.
Как раз-таки вопрос не в заученных фразах, Виталий.
Важно понять суть всех вот этих пониманий, всех этих процессов и формулировок. И гражданство, вот то, о чем вы говорите, вера в Иисуса Христа и в Царство Небесное, она у нас как бы зарождается с колыбели. У нас страна государство христианское, и с детства есть традиция православная.
У нас светское на самом деле государство, но считается, что у нас историческое...
Исторически христианское.
Да,
по законодательству светское. Но тем не менее, с детства люди...
Крестятся. Отождествляют себя с христианством.
Отождествляют, потому что они крещены с детства. И является ли крещение в детстве вот этим приобретением гражданства?
Ни в коем случае.
Как свидетельство о рождении
или
иной стране.
Где-то в церковных каких-то талмудах, рукописях, наверное, отмечается крещение того или иного человечка маленького или даже взрослого. Но особенно если мы говорим о младенцах, да, то есть не вопрос крещения в детстве отождествляет тебя с христианством по-настоящему, но именно вера в сердце.
Решение самого человека.
Решение самого человека.
Не родителей, не бабушки с дедушкой, которые родители отвели и отнесли.
Родители это сделали по какому-то своему убеждению, как раз-таки по христианской культуре. Но вот очень важно понимать, разделять христианскую культуру, христианскую традицию и христианскую веру.
Это сложно. В чем отличие культуры и традиции и веры?
Например, мы вот сейчас в преддверии Рождества, 24-25 декабря.
По новому календарю, по новому стилю.
24-25 декабря, да. Всегда все праздновали 24-25, с 24 на 25,
Но это до революции.
До революции, да.
Весь мир перешел, на новый календарь и сохранил 25 декабря. А у нас в Советском Союзе остались все вот по-старому, как-то по старой традиции.
Тоже 25-е, только сейчас это уже 7 января.
Для того, чтобы было понятно нашим радиослушателям, которые первый раз подключились к нашей программе, к этой радиостанции, и вот слышит какую-то тему духовную. Поясню. Это действительно так. На примере Октябрьской революции приведу пример. Она же у нас Октябрьская революция, а вы все, наверняка, если взрослое поколение помнит, праздновали
7 ноября.
7 ноября этот праздник праздновался в советские времена. Это в связи
с тем... Хотя, по сути, 25 октября. Кстати.
28.
28,
да. 28, да? Да. Революция произошла 28 октября, и октября-то были в советские времена, и вот все помнят, сейчас, наверное, кто-то ностальгирует об этих временах. Но неважно, мы не об этом, мы о том, чтобы вы понимали, почему вот эта вот нестыковка с датами, и мы не можем никак принять эту цифру 25 декабря, Рождество, почему разница с Европой, со всем миром. Даже в православные церкви других патриархатов, они тоже, у них многих практика как раз по этому календарю, 25 декабря.
Возможно, у вас будет эфир туда ближе к Рождеству, и эти вопросы будут освещены.
Я думаю, что мы еще встретимся с вами, Виталий Павлович, я об этом конкретно
хорошо
поговорю. Но вернусь к теме.
Вернемся к теме.
Культура и вера.
Я затронул Рождество именно как традиция и культура.
Да.
Да? То есть, человек совершенно спокойно может праздновать 25 или 7 Рождество, потому что это выходной, потому что это праздник, потому что это подарки, потому что это семейный ужин и так далее. Но в своем сердце вообще не иметь реальность веры того, что Христос народився таки, что Христос родился, да? То есть это вера в сердце.
Ну, у нас сейчас так часто и происходит. У нас многие люди не понимают вообще сути праздника и наполняют эти праздники совершенно другими персонажами и традициями.
Поэтому я и говорю.
Или вообще не задумываются об этом.
Традиция христианская, культура христианская и вера христианская — это три разные вещи, которые могут сливаться в одно абсолютно в жизни какого-то человека, но в большинстве людей просто празднуют христианскую традицию, не вкладывая в нее христианскую веру, к сожалению. Вот как-то так. Поэтому я забегаю, вот как бы возвращаясь назад, Виталий, вы сказали, что молодежь, наверное, молодежи было сложно то, что я сказал. Если мы сердцем верим, что Иисус умер за наши грехи, что Он прощает наши грехи. Я обратился ко Христу в молодом возрасте. Мне было вот 18 лет, 19 стало. И как раз таки я именно так и услышал. То есть за свои короткие еще тогда 18, почти 19 лет я уже осознавал себя грешным. То есть я понимал, что мои поступки, моя жизнь, она не совсем хорошая. Да? И вот это меня внутри гложило или держало. И когда я услышал, что Господь может простить тебя. Мне сказали, Господь прощает. Я говорю, в смысле? Каким образом? Как Бог меня простит? Иисус забрал на себя твои грехи тогда, 2000 лет назад. Я абсолютно светский молодой человек был, абсолютно продукт конца 80-х, 90-х. Я имею в виду осознанная моя жизнедеятельность.
Ментальность,
да, была. Но эти слова, они просто ворвались в мое сердце. Для меня это стало реальностью. Вот истина в чем. И я думаю, что все, кто меня слышит сейчас, возможно, для кого-то это тоже становится реальностью именно сейчас, что Иисус прощает все грехи.
И это понимание и вера вот в эту модель, да, вот представление вот это, оно дает право на гражданство небесное?
Конечно.
Через это мы, получается, как бы и имеем гражданство небесное, становимся...
Вот, вот в этом нонсенс определенный, да, но вот живя физически вот в этом земном, так сказать, физическом мире, тем не менее мы, веруя в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя, мы являемся одновременно жителями Царства Божьего, как бы невидимого в физическом мире.
Да.
Но которое...
Которого нет границ. Политических границ. Но есть законы.
Абсолютно.
И есть принадлежность. И мне вот интересно, какое тогда, может, аллегорию какую-то или какой прообраз имеет крещение? Что такое крещение вот в такой перспективе, вот в таком понимании, в таких аллегориях, как вот в той плоскости, как мы сегодня, о чем сегодня мы разговариваем? Не является ли это вот свидетельством о рождении? И не является ли в взрослом возрасте крещение? Это уже как паспорт.
Ну, скажем, в осознанном возрасте, да, то есть кто-то молодой человек, может быть, кто-то более старший.
Ну вот Христос, яркий пример, да, почему-то Христос. У нас в нашей культуре, да, православной, украинской, там, российской, ну, славянской, у нас люди не задумываются о том, что Христос-то крестился в 30 лет.
Да.
Не в младенчестве, а в 30 лет.
Да.
И это сознательный был его поступок. И он, наверное, играет огромную роль, играл в то время для еврейского народа, для той культуры. И что интересно, его
Это осознанное посвящение своей жизни Богу, всемогущему Богу. Вот что сделал Христос.
Вот для меня это вот как раз получение гражданства. Вот для меня это получение паспорта того,
можно и так сказать,
небесного царства, о котором мы вот сегодня будем говорить.
Это свидетельство, это вот внешнее свидетельство, внешнее, вот это действие крещения в осознанном возрасте, это и есть вот это свидетельство твоей веры в сердце.
Угу. Поэтому... Того, что ты подчиняешь свою волю законам того или иного царства.
Да, можно и так сказать.
Если провести политическую такую аллегорию, да, вот если мы хотим получить гражданство какой-то страны определенной, то мы принимаем законы этой страны, мы обязуемся выполнять эти законы.
Язык.
Учим язык, сдаем тесты этого языка.
Да.
Вот, и как бы ряд условий.
Да.
Правильно? Это, наверное, очень важно в дальнейшем, Это обязывает к чему-то. Это дает и права, и полномочия.
Права и обязанности.
Абсолютно. И обязанности. Вот давайте начнем, наверное, со все-таки с прав, да, что это дает. Почему нам нужно быть гражданами неба, небесного царства, царства небесного, и что это нам потом дает, мы рассмотрим, да. Давайте вот обязанности. Что мы обязаны тогда выполнять, раз мы называем себя христианами, раз мы считаем себя христианином. Кто-то с рождения, кто-то в сознательном возрасте крестился. И вот какие у нас обязанности? Мы должны соблюдать законы, если мы не знаем этих законов. Снимает ли это ответственность?
Вот дело-то в том, что Библия для этого и дана нам. Угу. Если мы отождествляем себя с христианством, то есть что мы есть граждане Царства Небесного, то, конечно же, нам нужно подойти к вопросу культуры, ценностей, мышления гражданина Царства Божьего или Царства Небесного. Это все открывается в Библии, в частности, Новый Завет особенно. Я рекомендую читать это как раз-таки, где о Христе говорится, послание к церквям. Как раз там какие-то и озвучиваются все эти принципы, проявляющиеся в физической нашей жизни. Там, праведное поведение, например. Да-да, праведность даруется нам по милости Божьей, если мы уверовали во Христа. Но праведные поступки – это наша ответственность. И как раз-таки это и проявляет нас, как людей Царства Божьего. Угу. Понимаете? То есть это не то, что вот мы обязаны, должны, нас заставляет кто-то. Нет, это наш выбор – поступать по принципам Слова Божьего, по принципам Царства Божьего. Например, прощать, например, любить людей вот в таком вот
в глобальном
смысле слова и в частном смысле слова любить, то есть относиться правильно, относиться с уважением, любить, я расшифровываю, да, с уважением, с терпением, с принятием. Это все мы вкладываем в понятие «любить», и этому учит как раз-таки Библия. Это не то, что Бог говорит, если ты так не будешь себя вести, я тебя накажу. Нет, ни в коем случае. Он просто говорит, если ты избрал меня, если ты принял мою милость, вот это следствие твоей жизни. И когда ты так живешь, ты видишь благо. А когда ты живешь не так, ты живешь по принципам этого мира, где зло, где сложности и так далее, то, соответственно, ты, в общем-то, и получаешь все это в свою жизнь.
Ну, в советские времена говорили, на Западе, в капиталистическом мире, человек человеку волк, а у нас человек человеку брат. Вот принцип вот этот, сама формулировка, она, как бы так, если ее в духовное русло перенаправить, да, то в законах нынешнего мира действительно человек человеку волк. Выживает сильнейший, естественный отбор, волки, санитары леса. И вот все вот прям подходит под эту формулировку. Да. А естественно в христианском мире мы должны быть как братья и сестры. Мы должны быть как родные люди друг другу. Поддерживать, прощать. Делать
это
все возможное.
Это в принципе, вот когда мы говорим христианство, да, что вот христианство просто сохранило вот эту общечеловеческую систему ценностей. Потому что в принципе это вложено в каждом народе, в каждом человеке. Вот эта идея так называемых общечеловеческих ценностей, это встроено, вложено в жизнь каждого народа и каждого человека. Даже если человек исповедует совершенно другие религии, то в принципе в его оснований в жизни этого человека есть эти общечеловеческие ценности. То есть это лишь свидетельствует о том, что Бог сотворил каждого человека. Да, уже люди выстроили свои системы взаимоотношений, верований и так далее, но изначальная картина – это Бог сотворил человека. Очень рекомендую прочитать «Бытие» первую, вторую главы. Это книга Библии, первая книга. В Библии первая, вторая глава – это вот изначальный план Бога для человека, и что Бог сотворил человека все-таки.
Ну, это у меня отвлеченный вопрос, немножко от темы, но косвенно относящийся к этому. Вот описанное в первой главе и во второй главе «Бытие», угу. А в Откровении, в последней книге, в Апокалипсисе, оно там тоже звучит, и оно является вот прообразом, что в тысячелетнем царстве когда будет второе пришествие Иисуса Христа, ага. то будет восстанавливаться, да, и восстанавливаться вот эти законы, которые были в Эдемском саду, угу. и, ну, как бы Христос и будет восстанавливать Царство Божье на земле, да. Угу. И вот это тысячелетнее царство, вот вы к этому как относитесь?
Ой,
вы
Виталий, это
верите
очень,
в такое понимание?
Есть же несколько пониманий. Я как,
да, 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 я знаю. Но вы какой придерживаетесь точки зрения? Для вас вот это как-то имеет какой-то отклик?
И да, и нет, конечно.
Теория.
То есть я абсолютно размышляя над данным вопросом, это вообще богословский вопрос царства Божьего, вот именно тысячелетнего царства. Uh-huh. Это терминология именно богословов, конечно же. Данные вот идеи, они разные. Одни богословы верят, что уже тысячелетнее царство есть, поэтому мы и говорим о гражданстве, что каждый верующий является гражданином Царства Божьего, то есть вот этого Царства Небесного Божьего Царства. Другие богословы считают, что да-да, это так, каждый верующий является гражданином Царства Небесного, но в физической плоскости проявится это Небесное Царство тем, что тысячу лет будет правление Христа, физическое правление Христа. Итак, понимаете, я вижу аргументы и в одной плоскости, и в другой плоскости. И, конечно, я склоняюсь больше к первой половине, но я абсолютно понимаю идею тысячелетнего царства вот, и не против, если это так будет, поэтому поживем, посмотрим.
Вы не злоупотребляете всякими пророческими видениями, там, перспективами пророческими, как это все будет? И...
Я верю в пророческие перспективы, в пророческие картины абсолютно, в дары Духа Святого. Я во все это верю, но не злоупотребляю.
Хорошо, тогда эту тему оставим,
ну
вернемся,
да,
вернемся к основной теме. Мы сегодня говорим о духовном гражданстве, как его получить и что это значит для человека. И для меня вот, ну, вот очевидным вопрос возникает, почему это важно? Зачем вот мне, вот вы могли бы мне как представитель государства, так скажем, да, объяснить преимущество получение вашего гражданства, гражданства вашего государства. Вот вы как духовный человек, вы как пастор, можете мне объяснить, вот совершенно вот первый раз мы об этом, я первый раз, к примеру, слышу, объяснить преимущество, почему я должен получить гражданство Царства Небесного. Вот вы как представитель могли бы быть вот сейчас таким, ну не агитатором, некрасивое слово, но...
Консультант
Царства Небесного, да, или... Да. Как-то по-другому, но...
Абсолютно. Понимаете, дело в том, что этот мир, вот весь мир, и он сложный. Физически наш мир, в котором мы живем, и есть такое слово в Новом Завете, где говорится, весь мир лежит во зле. Вот это правда. То есть здесь злость, здесь выживание, то есть есть сплошной стресс. И молодежь, которая, возможно, нас сейчас слышит, и уже даже сталкивается с этим стрессом, или тем более по мере возрастания будет сталкиваться с большим и большим стрессом жизни. И это не то, что мое пожелание, то есть, или пророчество. Нет, это реальность жизни. И избежать вот этот стресс каждый человек пытается по-разному. Кто-то оказывается в наркотической зависимости, которая абсолютно разрушает жизнь этого человека и жизнь людей вокруг этого человека. Кто-то в алкогольной зависимости, кто-то в какой-то другой зависимости, там, игровая зависимость. То есть человек в этом мире, который очень жестокий на самом деле, он пытается найти какую-то отдушину, как снять вот этот пресс эмоциональный, душевный внутри. Но, к сожалению... Никакие варианты не сработают. Рано или поздно человек, он приходит к полному разрушению своего внутреннего состояния. И зачастую это проявится и внешне. Так вот, я вам рекомендую, Виталий, если вы столкнулись с таким стрессом или столкнетесь, или для того, чтобы не столкнуться с таким серьезным прессом стресса, стать гражданином Царства Небесного, Царства Божьего, а по сути, обращаясь к Виталию, я обращаюсь к нашим радиослушателям, и принять Христа в свое сердце, пригласить Иисуса Христа в свое сердце, войти вот в это, скажем таким современным словом, виртуальное царство, которое, с другой стороны, очень реальное царство духовное, и происходит удивительная ситуация, что, сталкиваясь со стрессами в этом мире, мы их проходим очень победоносно. То есть мы становимся стрессоустойчивыми, потому что в нашем сердце, в нашей душе есть постоянный мир, мир Божий, покой, вот тот покой, который в основном все люди рано или поздно начинают искать. Именно будучи гражданином Царства Небесного, человек обретает вот этот покой, силу, мудрость проходить эту сложную физическую жизнь. И самое главное, что когда человек заканчивает эту физическую жизнь, он уходит, он продолжает жить вечно, только уже в духовном смысле, да, своей душой, своим духом, он продолжает жить вечно с Богом. Вечное блаженство, вечная радость, а не вечные мучения. И на мой взгляд, что сегодня мало об этом, кстати, говорят.
Это не популярно.
Это очень непопулярно говорить, но в действительности это очень серьезная вещь.
Вы считаете, есть ад?
Конечно.
Существует?
Конечно, конечно. Так говорит Божье Слово. И это странно, если я являюсь представителем Царства Божьего и не верю в ад. Как бы отрицаю ад, потому что Слово Божье об этом однозначно говорит. Вот. Поэтому, дабы избежать вот этого вечного мучения, я рекомендую каждому человеку, конечно же, стать гражданином Царства Божьего.
Ну хорошо, это перспектива в будущем, это перспектива...
И в настоящем, я сказал выше.
В чем в настоящем? Вот что, как я вот сегодня, вот сейчас почувствую, ощущу, ну не знаю, потрогаю, какие преимущества-то? Вот? Это только, наоборот, ограничения. Я не могу, как бы, если я стану христианином, например, вот прям в полном смысле слова, там, представителем какой-то общины, в частности, например, вашей, да, вот, то получится, что у меня будет обязанности. Мне нужно будет соблюдать определенные законы, постановления, которые приняты в той или иной конфессии, в христианстве и, в частности, в вашей общине. Правильно? К чему меня это обязывает? Вот объясните мне, что мне нужно будет выполнять.
Самое большое заблуждение людей как раз-таки связано именно вот с такой перспективой понимания христианства, что христианство что-то запрещает.
Ну как же? Пить нельзя у вас, курить нельзя.
Ну, слушайте, это вот, я же повторюсь.
Ругаться нельзя.
Это абсолютно клише, которое вот каким-то образом выработалось с годами. Вопрос не в том, что нельзя. Почему нельзя? Можно, как бы, христианство ничего не запрещает. Просто происходит момент, что если ты стал верующим человеком, если ты уверовал в Христа как в Господа и Спасителя, если ты стал гражданином, как мы говорим сегодня, Царства Небесного, происходит удивительный момент, что вместо вот этого разрушительного действия в твоей жизни, там, курить, пить, потому что это же попытка снять какой-то стресс, это попытка как-то заполнить свою внутреннюю пустоту, которая все, на самом деле это все разрушает человека. И в прямом и переносном смысле. Вместо этого происходит понимание, свобода от этого, и у тебя есть наполнение миром Божьим, и тебе уже не хочется пить. Я не пью не потому, что мне нельзя пить, а потому что я в этом абсолютно не вижу надобности.
Как вы снимаете стресс, вот вас спросит молодежь? Как не перекур? Вот у нас даже в советские времена есть такое определение – перекур. После трудного рабочего какого-то процесса все хотят отдохнуть именно в такой форме.
Это так и сегодня есть такое понятие. Но это, опять же, определенное клише жизни без Бога. Вот и все. Это такой самообман, что ты, перекуривая, снимаешь стресс или ты отдыхаешь. А на самом деле это банальная зависимость.
Хорошо.
Я извиняюсь, вот это не свобода. Понимаете, в чем дело? То есть как раз-таки свобода в праве выбора. А в данном случае человек, он зависим от сигареты. Он должен с утра проснуться и обязательно сделать перекур, или покушал, и он обязательно он не свободен. Тем более, когда мы говорим об алкоголе, вот праздник нужно выпить. Это зависимость от мнения, от традиции и так дальше. А как раз-таки, опять же, это все идет из-за того, что у человека есть внутренняя пустота, нет целостности духа, души и тела.
Ну, либо встревоженность какая-то.
Либо встревоженность, либо стресс и так дальше.
Ну, хорошо, это одно из преимуществ, да, что вы...
Стресс снимается.
Вы гарантируете такую балансировку и освобождение от зависимостей, освобождение от каких-то стрессов, стрессоустойчивость вы гарантируете. Это хорошо. И это на самом деле, ну, наверное, правда, потому что даже мы можем наблюдать за искренне верующими людьми, они спокойные, они умиротворенные, как не от мира сего. Вот есть тоже такое выражение о таких людях. Вот. Но это же тоже как бы, ну, всего лишь такое духовное проявление. Но есть ряд других ограничений. Вот есть же ограничения в определенном роде деятельности, да, то бишь какие-то профессии уже будут, ну, табуированы будут профессии в той или иной среде. Особенно если это, например, заработок больших денег и не совсем законным путем. Надо же себя тогда придется ограничивать. Совесть-то будет подсказывать, что украсть нельзя. Ну как депутаты так будут работать?
Депутатам сложнее.
Получается,
сложнее.
Депутаты уже верующему человеку, вот искренне верующему,
нет,
вход закрыт.
На мой взгляд, наоборот. Наоборот, верующие люди, вот молодежь, особенно христианская молодежь, должна идти в депутаты, должна строить карьеру, зарабатывать много денег. Должны. Для того, чтобы вот в этих сферах и принести правильные ценности, правильную культуру.
Но это же невозможно в этой системе.
Вы имеете в виду Украину?
Наши. Да и не только в Украине, и в России, и в других славянских странах в той или иной мере. Да и в Америке тоже сейчас выясняется, что там коррупция процветает.
Смотрите, нужно когда-то начинать туда идти и так что-то менять. То есть если мы будем вот сидеть и говорить, это невозможно, то это и будет невозможно. Но всегда кто-то начинает, поэтому я рекомендую, вдохновляю действовать. Вот сейчас я знаю ряд христиан вот в Одесской области, кто-то в облсовет прошел, кто-то там в районные советы прошли. Я очень как бы рад этому и надеюсь, что у них получится на каком-то вот своем этапе, своем уровне как минимум попытаться повлиять туда правильными ценностями. Давайте я объясню, что я имею в виду.
Но не съедят их там злые волки?
Может быть, съедят, потому что один в поле не воин, но если человек принципиальный с Богом, то не съедят.
Все-таки... Но у нас все с Богом, Виталий Павлович. Да я не знаю, мне кажется, что у вас какой-то такой мир, в котором вы живете, вам кажется, что вот все так...
Нет.
У нас вся Верховная Рада там, или Госдума в другой стране, там, или, не знаю, ну вот любой, вот возьми славянскую страну, все эшелоны власти, там глубоковерующие люди, они себя
номинальное
убедили, и других
пытаются убедить. Номинальная вера ни к чему хорошему обычно не приводит, кроме к разочарованию. Смотрите, я вам дам пример. Америка, в общем-то, все еще считается страной христианской пока.
С трудом.
Ну, тем не менее. И вот, тем не менее, я хочу об этом сказать. Вот что произошло за последние 30 лет в Америке. То есть, когда мы говорим о Америке, о политической, например, жизни, то с уважением относясь ко всем другим партиям, которые там есть, тем не менее, есть ярко выраженные две основные партии. Да, это республиканцы и демократы. И вот республиканцы всегда стояли за христианские ценности. И, соответственно, как-то вот вся физическая жизнь Америки, она была с этим связана. Там молитва в школах, там и так далее. А демократы, вот интересный момент, тоже всегда стояли на ценностях Писания, Библии, христианских ценностях. Поэтому еще 30 лет назад, например, сексуальный скандал, аморальный скандал в депутатском каком-то, я нашим языком говорю, в депутатском корпусе там, того или иного штата, это было чревато для данного политического деятеля тем, что карьера его политическая абсолютно закончится.
Ну да.
Вот и все. На сегодня...
Первым был звоночком, когда Клинтон, вот история
совершенно
с Клинтоном,
верно.
И ее как-то так проглотили, и вот, наверное, с того
совершенно
времени
верно.
Уже и там все не так
вот
хорошо.
Настолько не так все хорошо, что сегодня демократы и республиканцы, они отличаются абсолютно. То есть демократическая партия, ну, опять же, со всем уважением к их достижениям и так далее, тем не менее, моральная сторона, она не то что желает лучшего, она абсолютно такая снивелирована. вот размытая. Например, в Нью-Йорке и вот это там демократы управляют, и штат, в принципе, там демократический. И вот в Нью-Йорке приняли местный региональный закон, опять же, я нашим языком говорю, на то, чтобы аборты, они не просто были легализованы, а уже рожденный ребенок может быть умертвлен. То есть если на это есть желание родителей. Понимаете? То есть и это не вяжется вообще с человеческим, даже просто с гуманизмом, хотя гуманизм и христианство — это не одно и то же, но тем не менее. Понимаете, общечеловеческими ценностями я имею в виду. И вот это вот крушение ценностей, это вот налицо. А наоборот, в тех штатах, где, я имею в виду штаты, Соединенные Штаты состоят из штатов, да. Да, вот каламбурно звучит, но тем не менее. Те штаты, где во главе стоят республиканцы, где продолжают отстаивать христианские ценности, насколько это возможно, как раз-таки там мы и видим и процветание, там мы видим какую-то мораль большую и так далее. То есть хорошо это или плохо? Хорошо. Кто-то говорит, ну там типа больше свободы. Нет, то не свобода, то аморальность и нивелирование свободы, которое размывает вообще границы. Вот к сожалению. Поэтому, когда я говорю о нашей системе или о нашем государстве, поэтому я говорю, что христианам нужно идти. Если раньше в демократической партии в Соединенных Штатах там были христианские ценности, потому что там были христиане, то на сегодняшний день быть демократом...
Это 50-100 лет назад, 150 лет
нет,
назад.
Нет, еще 30 лет назад. Угу. Еще 30 лет назад. Но в течение 30 лет, извините, а это уже новая кровь, это уже новое поколение, которое пришло вот, по своим квотам там, и стали частью демократической партии. Это уже молодое поколение, которое совершенно по-иному смотрит на мир.
Ну вот мы видим сейчас у них эту борьбу политическую, которая ну, практически 50 на 50, да, и есть сторонники консервативных ценности, взглядов, да. И ценностей, да, и они, ну по сути, вот там единицы голосов, разница в голосах, и решается судьба вот, отношения, да? К тем или, да, иным законам политическим, да,
да.
И законам, ну, для жизни людей.
Да.
Социальным,
законом.
Социальным, да, да, которые потом они будут отображаться и в школах, и в публичных местах, и так далее, и так далее, и в политике вообще в целом государства.
Конечно, да.
И ну вот почему это важно для нас, да, потому что мы сейчас на распутье стоим, да, мы как бы колеблемся, у нас своего такого фундамента сильного нет, мы его почему-то как-то потеряли, либо его
не обрели еще.
Не обрели, либо мы, может быть, и на фундаменте-то стоим. Но почему-то скользим и не считаем, что можно от него оттолкнуться и не верим в этот фундамент. А у нас фундамент, я считаю, что хороший. Я считаю, что христианские ценности, которые у нас были и которые они проявлялись в образе жизни нашей страны до революции, это был пример для подражания другим странам. Почему нет? Потому что детских домов не было у нас до революции. Люди на праздники в церковь ходили не по принуждению или просто для галочки, там, для видимости какой-то духовности, а это было искреннее их побуждение. Они воспитывали свои поколения вот в христианских ценностях.
Но, к большому сожалению, тогда же было зато очень сильное как бы противостояние вот, в религиозном смысле слова, да, межконфессиональное. То есть традиционная церковь очень-очень жестко через политическую власть пресекала все возможные другие взгляды, христианские взгляды, то есть евангельская церковь, как раз-таки евангельское движение, где один из основных постулатов и акцентов — это что каждый верующий может, должен читать Библию. И вот, к сожалению...
Но, тем не менее, 140 лет назад был синодальный перевод, и он распространялся.
Да, тем не менее, конечно.
И состоятельная часть населения, там, дворяне, да, интеллигенция, они покупали себе Писание на понятном для них языке, на современном того времени и русском языке. Вот, и читали, изучали, и... укореняли вот в своей семье, в детях, во внуках вот эти христианские ценности. Это было, ну, на тот момент, наверное, и причиной расцвета, да, который был в нашей стране 150 лет назад. И промышленный, и экономический.
Да, да. Столыпинские реформы, да.
Да, и даже вот в этом регионе, где мы находимся, в Одессе, и вот южный регион Российской империи, он процветал. И из Одесского порта, насколько я вот знаю, уходило просто огромное количество, миллионы тонн зерна на экспорт в разные страны по всему миру, и хватало, и все было прекрасно. И
да,
здесь есть, как раз для меня очень огромный,
ну, большую
знак
роль,
вопроса.
Да, ценности играли, конечно.
Да, почему вот потом это все, куда это все делось?
Это очень просто, потому что атеизм, то есть безбожие, Бога нет. То есть также советская власть, она, в общем-то, именно так утверждала.
Ну и вот пытались построить государство со своими какими-то законами новыми, и все до основания разрушить получилось, как
да.
это провозглашалось.
Попытка морали тоже была, в общем-то, утвердить мораль была, и как раз-таки ценности были взяты из Библии.
Но на какой-то момент они наоборот, они полностью большевики в начале своей деятельности, вот под действием какого-то куража, не знаю, вот у них была такая вот просто агония, что...
Это было европейское движение, вот философское, гуманистическое, вот такое вот...
Атеистическое.
Атеистическое размытие всех границ, права, свобода, как ты чувствуешь себя. Сейчас, кстати, тоже очень популярная, модная теза.
Вот
теза такая вот, да, вот как ты чувствуешь внутри, высвободи это на свободу и так дальше. Ну, это очень опасно, это очень неправильно. Правильно, и это не помогает.
И это никак не созидает общество и новые поколения. И, к сожалению, это очень сейчас модно среди молодежи. И почему-то вот заново возрождается вот это феминистское движение, которое было и в 17-м году, вот там из 17-го года в нашей стране. Клара Цеткин и там Роза Люксембург, и Крупская, и все остальные вот эти дамы, которые, ну, почему-то вот они решили,
Калантай,
что...
была такая Калантай... комиссарша, да.
Да, и, ну, мы видим, что это не привело ни к чему, что от этой модели даже в советские времена потом отказались и
совершенно верно, да.
Решили, что все-таки семейные ценности играют огромную роль.
Абсолютно.
Вот, но я почему вот об этом всем сегодня говорю? Почему? Потому что, ну, у нас сейчас нет ярких ориентиров, и нам их нужно создавать. И мне кажется, что нам нужно понимать, что такое гражданство наше, ну, нынешнее, да, которое мы имеем, и тот срез социальный, который мы имеем. Его нужно менять к какому-то фундаментальному, основному, ну, не знаю, закону для общества. И этот закон... Он должен соответствовать законам вечным, законам духовным, для того, чтобы наша реальная жизнь, это была первая ступень к Царству Небесному, да, чтобы мы, ну, созидали Царство Небесное здесь на земле.
Если законы страны будут отображать ценности, вот христианские ценности, которые вбирают в себя общечеловеческие, кстати, ценности, то в этой стране будет процветание.
Вот как сделать так, чтобы больше в нашей стране эти законы, они вот имели большую силу, и они всегда были во внимании, все граждане в нашей стране, неважно, где кто находится сейчас, наши радиослушатели, но вот там, где вы не находились, чтобы законы той страны, где вы живете, они максимально были приближены к законам вечной жизни, к законам Царства Небесного, к законам духовным. Вот как это сделать? Как сделать так, чтобы вот новое поколение сейчас, да, третьего тысячелетия, это же, ну, по сути, такая кульминационная дата, да, такой пиар-повод огромный для молодежи, чтобы они вот в новом тысячелетии не повторяли ошибок прошлого, но на конкретных фундаментах создавали новое что-то. Новое, которое имеет вот вечные ценности, а не опять новые веяния, какие-то модные тенденции, которые постоянно меняются и, к сожалению, разрушают. Вот нельзя ли нам как-то вот поискать в этой плоскости, чтобы дать молодому поколению вот эти законы, которые созидая их, приведут их к Царству Небесному, которые здесь уже на землю спустят посольство, да, так скажем, посольство, представительство Царства Небесного. Церковь, по сути, это посольство Царства Небесного.
Так и есть.
И священнослужители, представители этого посольства, и члены там церквей, общин христианских, это, по сути, люди, которые соглашаются с законами Царства Небесного и пытаются их здесь применять. И вот представьте такую модель интересную. Вот мне понравилось, Сергей вчера об этом говорил, что ну, где бы ни, вот, ни находилось посольство, какое-то государство, ну, какое-то государство, которое там очень развито, например, Швейцария мне очень нравится. Вот если швейцарское посольство находится в любой стране мира, даже в Африке там, или в Украине, то на территории этого посольства законы Швейцарии. И даже если вокруг этого посольства в стране происходят какие-то там различные действия, это не распространяется за забор посольства. То бишь в посольстве самом есть фундамент законодательный и права, и в этом посольстве любой швейцарец, где бы он ни находился на планете, там и в любой стране, если он попадает на территорию посольства в этой стране, то его не имеет права никто никак ущемить его права и свободы. То бишь это как убежище своего рода. И мне вот этот пример очень понравился, потому что, ну, мне кажется, что в нашей стране очень много катаклизм, много разных всяких
потрясений,
да, и политическая нестабильность, и кругом коррупция, обман, именно потому, что у нас вот это посольство Царства Небесного, оно, ну, проигрывает, оно не имеет большого влияния на окружающий мир и на ту страну,
да,
в которой оно находится.
Именно поэтому, например, у нас в церкви, где я являюсь пастором, то есть я учу, я надеюсь, что это больше и больше будет услышано, о том, что каждый из нас, вот каждый верующий, он на своем предприятии, на своей работе, в своей семье, в кругу своих знакомых, друзей, вот он и является этим представителем Царства Божьего, этим посольством.
То бишь, если даже там все воруют, тащат с завода, он не имеет права.
Вот вопрос, не имеет права...
Морального.
Вот мы отодвигаем это. Если все, то он как бы со всеми может, но из-за того, что он знает намного как бы лучше, выше стандарт жизни, основанный на конституции, образно говоря, Царства Божьего, Библия, то есть он этого не делает. И другие смотрят на это, что он не ворует, но он процветает. Он усердный, он честный, на него можно положиться.
Ответственней.
И в конечном итоге люди хотят с таким человеком иметь дело на самом-то деле, и они тянутся к нему, ну вот как бы вот так.
Внутренний закон, совесть, в частности, да, ему не позволяет делать то, что, в принципе, уже стало нормой.
Там, все то разрушает. То есть человек, который знает, который является представителем Царства Божьего, он четко знает вот эти две вещи. Есть тьма, есть свет. Все. И, соответственно, есть дела тьмы, и есть дела света. Дела тьмы, они приводят к разрушению. Даже если на первый взгляд кажется, я вот тут украл что-то, и это как бы мне благо будет. На самом деле, рано или поздно это приведет к разрушению. Дела света, а не наоборот, к созиданию. Чего я всем и желаю.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Эта тема, ну, огромная. Хочется о ней говорить. И примеров очень много, иллюстраций очень много на эту тему. Но мне кажется, что мы должны, вот каждый в своем сердце, иметь частичку Бога, совесть, частичку Царства Небесного в своем сердце, законы духовные, вот эти 10 заповедей и 2 из них самые основные, которые будут нас и останавливать.
Возлюбить и как, Бога и возлюбить ближнего.
Как самого себя.
Как самого себя.
И вот по этим двум законам уже это будет для нас ограничение там, где кажется, ну, там, легко чего-то достичь, нарушив какие-то принципы, ну, нарушив принципы совести. Да.
Но самое главное — стать гражданином Царства Божьего, призвав Иисуса Христа в свое сердце просто своими словами. Сказать: «Иисус, приди в мою жизнь и измени мою жизнь».
И после этого вы имеете право получить вот это гражданство небесное.
И всю благость, и всю доброту царства, которая проявится в физическом даже уровне.
Но гражданство можно потерять. того или иного государства.
Богословский вопрос.
Об этом мы будем говорить в другом эфире, но сегодня мы попытались затронуть тему гражданства небесного, гражданства духовного, вечного, к чему мы всех, друзья, призываем. И эта тема для размышления, мы за один эфир, за 50 минут ее не сможем никак постичь, но призываем об этом больше и больше думать. Это была программа «Реформация». Спасибо, что были с нами до конца этой программы. Увидимся и услышимся ровно через неделю. Всего доброго, до свидания.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.